Глава восьмая. Госпожа наша скорбная. Ибо нет тебя. Утром в окно мое стучит день, и сердце мое глядит печально, как уходит тень. Ибо нет тебя. И всякой ночью будет меня от сна память о тебе. Часы тщетны, у ночи нет дна, ибо нет тебя. Все слова добры исчезнут вместе с тобой. Забудешь меня, забудешь меня. На станции стану ребенком, что поплачет над собой. Ибо нет тебя, ибо нет тебя, ибо нет тебя. Там, где в свете маяков мрак так нов, уложу спать. Все те вещи, которых не сказать, уложу спать. Таясь в часовом механизме, стану вновь ждать тебя. Все часы, что придется мне страдать, буду ждать. Так оно и происходит в жизни. Есть в ней кое-что со своими законами, и те исправно работают, что бы ни происходило вокруг. Это молодость, свобода и весна. Я был молод, получил свободу, а вокруг меня пробуждался новый мир. На деревьях проклевывалась листва, с земли поднимались стебли молодой травы, тучи расступались и светило солнце. Есть в мире сила, благодаря которой всегда приходит новое начало. На гаре поднимаются деревья, с пня встает молодое деревце, а промерзлая, мертвая земля становится плодородной почвой, просящей плуга. Шрамы затягиваются и превращаются в новое тело. Отчаявшийся человек однажды отирает слезы, поднимает голову и снова замечает, что светит солнце. Раны заживают. Даже те, что оставили плеткой и оковы. Пусть они и заживают куда дольше, чем те, что нанесены клинком. Раньше или позже оказывается, что всякий следующий день — это новый фрагмент бумаги, развернутый из свитка, тот, на котором можно все написать наново, пробуждая к жизни слова, которые не существовали ранее. В свою очередь, то, что случилось прежде, уже спряталось в противоположной части свитка, и можно начинать все сначала. Много дней мы странствовали лесами и долинами, меж встающих над нами серых гор, и эти дни я вспоминаю как одно из лучших времен жизни. Я постоянно переживал о снопе, Инделе, но я понятия не имел, где их искать. Мы должны были добраться на север, а потому выбирали пути, которые позволяли идти туда. Мы петляли, продирались сквозь лес и терялись, но всегда старались держаться своего курса. Вокруг нас царила лесная тишина, которая тишиной никогда не бывает, просто в ней нет голосов других людей. Зато были песни птиц, плеск воды, шум ветра и ночные вопли зверей. Мы странствовали с утра до позднего дня, а потом находили место для ночного отдыха. Все доставляло мне радость. Неспешное путешествие в седле, черпание воды из ручья, ловля рыб и птиц, чтобы состряпать еду, и горящий вечером костер, поддерживаемый до утра, чтобы отпугивать ночных зверей. Лепешки, печеные на камнях, фырканье лошадей, разговоры, которые вели мы порой в полголоса, тоскливые песни костяной флейты, которую в конце концов Бенкей все же вырезал себе. Все это были вещи, не стоящие рассказа, но сто крат стоило их делать. Они были жизнью свободного человека, странника. И пока что ни о чем большем нам и не следовало беспокоиться. Только о траве и остатках мяса для лошадей, о еде для себя, огне и воде, постели и крыше из веток или попоны во время дождя. Дни в дороге вставали и закатывались, похожие друг на друга. И я не мог уже сказать, сколько времени мы странствуем. Полагаю, продолжалось это довольно долго. Солнце светило все дольше и сильнее, лес вокруг нас делался все зеленее, а дни все теплее. Изредка мы встречали людей. Пару раз видели мы пастухов, иной раз кого-то, кто охотился по другую сторону долины, несколько раз наткнулись мы на покинутые дома. В этой стране существовали какие-то тракты, но мы их не нашли. Старались идти на север, но в горах это не так уж и просто. Когда на пути у человека встает хребет, болото, пропасть или ущелье, ему приходится искать другую дорогу, и он понятия не имеет, что за ближайшим взгорьем, может статься, находится более удобный путь. Потому я полагаю, что мы ужасно петляли, но мало что могли с этим сделать. Лучше всего было бы ехать трактом вдоль реки, но мы такого не нашли. Потому перли лесом, взбирались на перевалы, теряли и снова находили тропинки, на перекрестках сворачивали так, чтобы дорога по возможности вела на север. И, наконец, мы заблудились окончательно. Запасы наши истаяли почти полностью, а мы брели лесом между скалами или горными тропами, и казалось, словно мы ходим по кругу. То и дело нам приходилось останавливаться, чтобы раздобыть припасы. Бенкей умело ставил ловушки из веревок, заостренных колышков и пружинистых веток, сплетал ятыри из лозы, расставляя их в ручьях. Мы сделали себе луки и порой несколько дней кружили вокруг лагеря, пытаясь поймать, подстрелить или схватить хоть что-то, что летает, бегает, ползает или плавает, и у чего есть хоть немного мяса. Но не всегда это удавалось. Мы не знали местных животных, у тех были другие обычаи, чем те, к которым мы привыкли. И несколько раз случалось так, что, съев какое-то создание, мы тяжело болели, а бывало, сами могли вдруг оказаться добычей. Но главным образом мы голодали. Пару раз мы натыкались на поселения, окруженные чистоколом. Но только в одном нас приняли гостеприимно и наняли на несколько дней работы, взамен дав нам немного припасов на дорогу. Люди здесь были простыми. Мы пытались что-то у них узнать, но сперва они нас боялись, а потом оказалось, что и знали они немного. Но одно об этом путешествии я могу сказать точно. Было оно для меня будто омовение или здоровый сон. Я снова становился самим собой, причем, возможно, сильнее, чем когда-либо ранее. Я странствовал. А окружающие меня лес и горы, холодный ночной воздух и полуденная жара смывали рабство, как горный водопад смывает со странника пот, пыль и засохшую грязь. Я был свободным человеком, что направляется на север, навстречу морю и ждущей его там судьбе, поскольку именно так свободный человек и решил. Это было для меня хорошо. Что не меняет событий, мы заблудились и кружили в горах путями, как правило, далеко от человеческих поселений. Именно так мы однажды попали в долину нашей скорбной госпожи. Попали мы туда от того, что нашли горный путь, который повел нас на север, в то время как дорога руслом ручья вела на восток. На самом деле, отправься мы ею, обошли бы всю горную гряду и наткнулись бы на место, где тот узкий поток впадает в долину, которой текла река. А потом достаточно было бы пойти плоской равниной по ее течению, и через неполную неделю попали бы мы к ее устью, оказавшись у цели. Но мы упрямо направлялись на север, а потому несколько дней взбирались на высокий скалистый перевал, ведя под усы спотыкающихся коней, пока не оказались наверху и не взглянули вниз, в закрытую горами долину, по которой катился поток, на дне ее разливающееся в продолговатое озеро, окруженное лесами, холмами и полями. Мы, недолго думая, съехали, желая напиться холодной воды из ручья, отдохнуть, поймать рыбу или поохотиться.